5. Днем позже я поехал в Накоми с Уайерманом, чтобы купить новый фильтр для раковины по просьбе парочки из дома 17. Спортивная машина, дерьмовая кантри-музыка и пластиковые загородки для злых собак. Уайерман в моей помощи не нуждался и, уж, конечно, не нуждался в том, чтобы я хромал следом за ним по магазину хозяйственных товаров «Истинная цена». Но выдался паршивый дождливый день, и мне хотелось уехать с острова. На ланч мы зашли в Офелию, поговорили о рок-н-ролле, так что поездка получилась удачной. По возвращении я увидел мигающую лампочку на автоответчике. Сообщение оставила Пэм. Сказала «позвони» и положила трубку. Я позвонил, но сначала, звучит как признание и трусливое, вышел в интернет, нашел на сайте Миннеаполис Стар Трибьюн сегодняшний номер, открыл некрологи. Быстро просмотрел имена и фамилии, убедился, что Томаса Райли среди них нет, пусть это и ничего не доказывало, он мог свести счеты с жизнью уже после того, как номер ушел в печать. Иногда после полудня моя бывшая жена ложилась спать и выключала телефон. Тогда я бы услышал короткую фразу, записанную на автоответчике. Но в этот день Пэм сняла трубку, и до меня донеслось вежливо сдержанное
«Алло?»
«Это я, Пэм. Отзваниваюсь».
«Небось, грелся на солнце. У нас идет снег. Идет снег, и воздух холодный, как пряжка ремня колодца-копателя».
На душе полегчало. Том жив. Если бы он покончил с собой, мы не говорили бы о пустяках.
«Ну, если на то пошло, здесь холодно и дождливо».
«Хорошо. Надеюсь, ты подхватишь бронхит. Этим утром Том Райли выбежал отсюда, обозвав меня лезущей не в свои дела мандой и хряпнув вазой об пол. Наверное, я должна радоваться, что он не швырнул ее в меня».
Пэм начала плакать. Всхлипнула, потом удивила меня, засмеявшись. Смех был горьким, но удивительно добродушным.
«И когда только ты лишишься этой странной способности вышибать у меня слезу?»
«Расскажи мне, что случилось, панда».
«На этом поставим точку. Позвонишь снова, я повешу трубку. А ты можешь позвонить Тому и спросить его, что произошло. Может, мне следует заставить тебя это сделать. Послужит тебе хорошим уроком».
Я поднял руку и начал массировать виски, большим пальцем левой, мизинцем и безымянным правой. Просто удивительно, что одна кисть может охватить так много грез и боли. Не говоря уже о потенциальных возможностях по удовлетворению эротических фантазий. «Расскажи мне, Пэм, пожалуйста, я тебя выслушаю и не буду злиться».
«Это ты уже можешь, да? Один момент».
Она положила трубку, вероятно, на кухонный стол. Какие-то мгновения я слышал далекое бормотание телевизора, потом оно смолкло. Пэм снова взяла трубку.
«Ладно, теперь могу слышать свои мысли».
Она опять всхлипнула, высморкалась, заговорила уже спокойно, без намека на слезы в голосе.
«Я попросила Майру позвонить мне, когда он вернется домой. Майру Деваркян, которая живет напротив Тома. Я сказала, что тревожусь из-за его психического состояния. Нет смысла держать это при себе, так?»
«Так».
«В точку. Майра сказала, что она тоже тревожилась. Она и Бен. Сказала, что Том пил слишком много, это во-первых, а иногда уходил на работу, не побрившись. Хотя признала, что в круиз он уезжал достаточно бодрым и веселым. Удивительно, как много видят соседи, даже если они не близкие друзья. Бен и Майра понятия не имели о нас, разумеется, но они замечали, что Том был в депрессии».
«Это ты думаешь, что они понятия не имели», — подумал я.
«Короче, я пригласила его к себе. У него был такой взгляд, когда он явился. Ну, такой взгляд, словно он решил, что я... Ну, ты понимаешь».
«Войдешь на той же остановке, где и вышла?»
«Я буду рассказывать или ты?»
«Извини».
«Ну что ж, ты прав. Конечно, ты прав. Я собиралась пригласить его на кухню и угостить кофе, но дальше прихожей мы не продвинулись. Он хотел поцеловать меня».
Последнее она произнесла демонстративно гордо.
«Я ему позволила. Один раз. Но когда стало ясно, что он хочет большего, оттолкнула и сказала, что нам нужно поговорить. Он ответил, что ничего хорошего и не ждал, едва увидел выражение моего лица. Но никто уже не сможет причинить ему большей боли, чем причинила я, когда сказала, что мы больше не будем видеться. Такие вот вы, мужчины. А еще говорите, что это мы знаем, как вызвать у человека чувство вины». Я подтвердила, что да, романтических отношений у нас больше не будет, но это не значит, что он мне безразличен. Добавила, что несколько человек в разговоре со мной удивлялись странностям в его поведении. Он, мол, сам не свой. И тут я вспомнила, что он перестал принимать антидепрессанты и заволновалась. Пришла к выводу, что он собирается покончить с собой.
Пэм на мгновение запнулась, потом продолжила.
До того, как он пришел, у меня и в мыслях не было говорить ему это в лоб. Но вот что забавно. Едва он переступил порог, я начала думать, что скажу. А уж когда он поцеловал меня, отпали последние сомнения. Губы у него были холодные и сухие. Я словно целовалась с трупом.
Похоже на то. Я попытался почесать правую руку.
Лицо у него вдруг вытянулось, в прямом смысле этого слова. Все морщины разгладились, губы превратились в тонкую полоску. Он спросил, с чего у меня такие мысли. А потом, не успел я ответить, он заявил, что все это дерьмо. Так и сказал. А ведь таких слов в лексиконе Тома Райли никогда не было.
Я не мог с ней не согласиться. Том, которого я знал, не сказал бы дерьмо, даже если бы набил им рот.
Я не собиралась называть ему имена. Твое точно не собиралась. Он бы подумал, что я рехнулась. Или Илза. Кто знает, что он мог бы ей наговорить, если бы...
Я ж тебе сказал. Илза не имеет к этому никакого...
Помолчи. Я почти закончила. Я лишь сказала, что люди, отмечающие странности в его поведении, даже не знают о таблетках, которые он принимал после второго развода. Как и о том, что с мая прошлого года прекратил их принимать. Он называет их дурь таблетки. Если он думал, что держит все под контролем и никто ничего не замечает, то сильно ошибался. Потом предупредила, что если он что-нибудь с собой сделает, я расскажу его матери и брату, что это было самоубийство, и мои слова разобьют им сердца. Это была твоя идея, Эдгар, и она сработала. Надеюсь, что ты этим гордишься. Вот тогда он кокнул вазу и обозвал меня лезущей не в свои дела мандой. Готова спорить.
Она сглотнула слюну. Звук, раздавшийся в горле, долетел до меня через все разделяющие нас мили.
Готова спорить. Он уже точно знал, как он это сделает.
Я в этом не сомневаюсь. И как думаешь, он сделает?
Не знаю. Действительно не знаю.
Может, мне стоит позвонить ему?
Может, тебе не стоит ему звонить. Может, если он узнает о нашем разговоре, это и станет последней каплей.
И не без ехидства добавила.
Тогда ты будешь плохо спать по ночам.
О таком варианте я не подумал. А логика в ее словах была. В одном Том и Уайерман не отличались. Оба нуждались в помощи. Но я не мог тащить их на Аркане туда, где им могли ее оказать. В голове мелькнула острота с бородой. Может, уместная, а может, нет. Ты можешь приобщить шлюху к культуре, но не заставишь ее думать. Оставалось надеяться, что Уайерман сможет назвать мне автора. И год.
«Так как ты узнал, что он собирается покончить с собой?»
— спросила Пэм.
Я хочу знать, и клянусь Богом, ты мне все расскажешь до того, как я положу трубку. Я все сделала, и ты должен мне сказать.
Вон он, вопрос, который она еще не задавала. Слишком уж ее занимало другое, как я узнал о ней и Томе. Ну что ж, не только у Уайермана были присказки на любой вкус. Их хватало и у моего отца. В том числе была и такая. Если не катит ложь, говори правду. После несчастного случая я начал рисовать. Ты знаешь.
И что?
Я рассказал, как нарисовал ее с Максом и Томом Райли. О некоторых результатах моего интернет-знакомства с феноменом ампутированной конечности. О том, как увидел Тома Райли, стоящего на верхней ступени лестницы, ведущей в мою студию. Так я ее теперь называл. Голова по пояс, в пижамных штанах, с одним выбитым глазом, место которого в глазнице заняли сгустки крови. Когда я закончил, на другом конце провода повисла долгая тишина. Нарушать ее я не стал. Наконец Пэм заговорила другим, осторожным голосом.
«Ты действительно в это веришь, Эдгар? Ну, во что ты из этого?»
«Уайерман, парень, который живет чуть дальше по берегу...» Я замолчал, внезапно захлестнутый яростью. И не потому, что не находил нужных слов. Или не совсем по этой причине. Я собирался ей сказать, что у парня, который жил чуть дальше по берегу, иногда проявлялись телепатические способности. Вот почему он мне верил.
«Так что ты хотел сказать насчет этого парня, Эдгар?»
Голос звучал спокойно и вкрадчиво. Я узнал этот голос. Слышал его в первый месяц или чуть дольше после несчастного случая. Таким голосом она говорила с Эдгаром, пациентом палаты номер 6. «А ничего», — ответил я. «Неважно».
«Тебе нужно позвонить доктору Кейману и рассказать об этой твоей новой идее. Идея, что ты экстрасенс. Не отправляй ему электронное письмо. Позвони. Пожалуйста».
«Хорошо, Пэм». Навалилась усталость, не говоря уже о раздражении и злобе.
«Хорошо что?»
«Хорошо, что я тебя слышу. Четко и ясно. Ошибки быть не может. Забудь об этом. Я хотел только одного — спасти Тома Райли». На это ответа у нее не нашлось. Как и рационального объяснения, каким образом мне удалось узнать о планах Тома. На том мы и расстались. Кладя трубку, я думал, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Может, и она клала трубку с той же мыслью.